Вопрос, что глава очень актуальна, и из нее даже не знаешь, что взять сегодня, потому что все актуально. Мне есть одна тема, которая мне кажется очень интересная, и мы о ней не говорили прошлые года. Это про то, как Корах смог уговорить, или даже не уговорить, а как ему удалось стать лидером, и как ему удалось поднять народ на восстание, если это можно так назвать, и вообще делать соратников. Вот.
Пожалуйста, только я столько скажу, меня попросили, я спросила Татьяну, Татьяна Бахрепуашлима, это Татьяна Бахрепуашлима, да, из Бахрепуашлима. И сейчас мы разобрали, пожалуйста, значит, то, что делает Корах, и это очень интересно, как это всегда происходит во всех случаях, это первым делом, нужно человека, и для того, чтобы произошла такая вещь, нужен вождь. И Корах был очень ведущий вождь. Только, извините, вы помните, что она Гурко, мы начали с ней, она задала вопрос до того, как я еще появилась. Может быть, мы поговорим с ней, потом я начну Паша.
Спасибо, доброе утро. Да, я, честно говоря, уже не помню точно тот вопрос, но у меня новый вопрос по вот этой нашей главе, по поводу Корах. Вы, я помню, говорили тоже, что и мнение мудрецов, что у Кораха на самом деле, хоть он был очень красиво выступал, он как бы классический пример демагога, что на самом деле у него им руководила его выгода, да? То есть так же, как с разведчиками, очень важно разобраться в своей подлинной мотивации. Ну вот, предположим, у меня такой пример, да? Предположим, я на самом деле не политический лидер, но предположим, я политический лидер. Я борюсь за место в Кнессете, и мой политический противник – человек, который, вот классический пример демагога, без того, чтобы называть какие-то имена, предположим, он говорит какие-то вещи, например, он говорит, что мы не хотим государства Галахи. Он апеллирует людям, которые нерелигиозные, действительно боятся каких-то таких законов, которые, как бы, они считают, будут ущемлять их жизнь. Магазины будут закрыты по субботам, общественный транспорт не будет работать, да? И вот я выступаю против него. Но в то же время, предположим, ну, я на самом деле религиозная, я понимаю, что мне выгодно, но мне выгодно не только для того, чтобы как бы победила моя партия, которая, предположим, ну, например, Кипас Руга, предположим, я представляю Кипас Руга, да, но еще я хочу попасть в Кнессет. То есть у меня две мотивации на самом деле. То есть получается, я не должна баллотироваться, если у меня есть мотивация выгоды тоже. То есть присутствует она. Как человек может разобраться, что им по-настоящему руководит? Вот, скажем, разведчики. Они могли считать, что действительно это очень здорово остаться в пустыне, когда ничего не надо делать, только изучать Тору. Это же замечательно. Они при этом останутся лидерами, но это так, им кажется, что это вторичная мотивация, а на самом деле, может быть, это первичная. Вот как может человек в себе разобраться и понять, что им руководит больше всего, как бы так, да?
Да. Это очень-очень, вы совершенно правы, это очень-очень непростая вещь, и быть в этом, то, что называется, очень искренним и честным, значит, первым делом, это, ну, снова, лучше всего, конечно, с кем-то посоветоваться, с кем-то поговорить, потому что мы сами, часто мы, когда смотрим на другого, нам настолько ясно и понятно, что им владеет, а когда это сами мы, нам это очень тяжело. Поэтому обычно со стороны, вы знаете, есть такая поговорка, со стороны все виднее. Поэтому дать еще кому-то и с кем-то поговорить и посоветоваться. Это обычно очень помогает. И еще одна вещь – это не слишком хотеть быть правильным. Я объясню, что значит. Если я очень хочу быть правильным, я не могу себе позволить ощущать внутри себя мои минусы. А если я немножко соглашаюсь с тем, что я такая, ну, не совсем хорошая. Я хочу быть хорошей, но я не совсем. И разрешать себе чувствовать все свои эмоции. И не
Да,
сразу их
понятно.
глупить и решить. Потому что если я ужасно хорошая, я не могу ничего плохого даже чувствовать в себе. И тогда я могу вообще с собой разговаривать. Значит,
А,
первое
хорошо, да.
дело
Да,
то, как
дальше.
вообще позволить себе чувствовать в себе свой низ.
Да, но в политической дискуссии, если человек будет фокусироваться на своих минусах, то
Нет,
он не победит, нет?
я только говорю, что он должен делать внутри самого себя. А еще одна вещь, которая происходит, это надо понять, что я знаю, что в мире так кажется, но часто, когда люди очень искренне, не глупо искренне, а честно искренне, люди это понимают, люди это воспринимают. И поэтому происходит часто, когда человек, да, признается каких-то своих слабостей, люди это, мы все же не полноценны. И когда человек говорит, что я всегда все могу, это полная демагогия, это же всем понятно. Я понимаю, что какие-то люди не умные за ним не пойдут, но умные люди поймут, что он говорит правду. Проблема, что мы сейчас привыкли уже к тому, что все полная демагогия.
Да, понятно. Да. Хорошо, спасибо. То есть очень сложный вопрос, и нужно в себе очень сильно копаться. Да. И, а вот вы говорите советоваться. Но если я посоветуюсь с человеком из моей партии, то наверняка он скажет, ты да. абсолютно права, да? То есть надо советоваться с противником, а противник скажет, ты абсолютно не права.
Да. Надо найти объективных людей. Это самое
объективно.
Правильное. Конечно, конечно, это все очень непросто. Я с вами
объективных же нет людей. Они принимают или ту позицию, или другую, как правило. В политике, во всяком случае, да?
Для этого должны быть не политики. И глобально есть такое понятие, как советники.
Хорошо. Да, спасибо.
Конечно. Да, тут у меня остался вопрос по прошлому уроку. Если можно, прошлая глава начинается со слов, что Всевышний говорит Муше отправиться разведчиком. Мы рассматриваем со стороны, народ сам просил, и Муше согласился. Уточните, пожалуйста, верно, в сегодняшний урок мне, значит, Галит, это вы меня спрашиваете? Можно уточнить, пожалуйста?
Нет, это не я, это наша слушательница. Да. Помните, мы закончили прошлый урок?
Да, мне кажется, я взяла и рассмотрела это, что говорит об этом Рамбан, что да, кто взял и пришел, и был инициатор того, что послать разведчиков, был народ. И народ пришел, и бунтовал, и кричал, и пришли в беспорядки. Это у нас, если вы читаете первую главу книги Дворим, вы там это можете услышать. А то, что тогда, то, что делает Всевышний, это говорит Муше, Муше идем. И не оставим народ в таком состоянии, что они инициаторы, а возьмем вожди власти в свои руки и попробуем народ как называется, сделать так, чтобы как будто бы послание разведчикам было не они будут инициаторы, а они будут инициаторы. И за счет этого, может быть, все-таки это как закончится немножко более благополучно. Это когда машина уже едет в пропасть, может быть, можно его как-то взять и перенаправить. Это говорит Рамбан. И это у нас, по-моему, говоря об этом, что это такая важная вещь, что если мы видим людей, которые катятся куда-то непонятно, это как-то им помочь дать ощущение, что они сами имели в виду что-то правильное. Хотя они имели в виду самое совершенно все неправильное. Это комментарий, который на это дает Рамбан. Значит, я тут цитирую Рамбан. Раби Муше бен Ахман. По сегодняшний урок у меня вопрос следующий. В главе рассматривается тяжелый проступок определенных людей. Потом уже огорчается этому поводу. Видите, я не вижу. Сердится на них, а потом защищает перед Всевышним. Как правило, в нам понимание границ, когда сдержаны побуду, то и понимаешь, что это происходит не просто так. Для себя, значит, что это милость Всевышнего за происхождение. Мы, когда говорим именно о том, что происходит здесь, это в этом ситуации. Конечно, Муше понимает, что все от Всевышнего, но Муше пробует сделать так, чтобы как-то то, что Муше очень больно, и за что Муше в какой-то мере говорит, что ему то, что говорить очень больно, это что народ его и Муше, и Аарона берет и обвиняет, что они все делают во имя себя. Это такое классическое понятие, что все, что делают раввины, это для себя. И глобально самая такая тяжелая вещь, что все, что раввины делают, это для того, чтобы получить денежки. Именно когда вы говорите, все, что раввин делает, это для денег, все что не делал бы раввин, что все, что не говорил, аннулируется в конце. Сейчас тоже диалог между религиозными и нет, пробуют взять и свести это к деньгам. И тогда это все становится меркантильно и теряет вообще всю какую-то какую-то духовность. И это то, что у нас на устном предании говорится, что это то, что пробовал делать Корах. Там есть целое... потому что то, что они ему говорят, ты нас вывел из Египта, ты нам ничего экономического не дал, что ты от нас вообще хочешь? Почему ты вообще приходишь к нам? Это то, что говорится в Торе. И на этом уже очень ему больно. И тогда то, что отвечает Муше, это как будто рассматривается без связи и нелогично, логичное предложение, что Муше говорит, я же у них ничего никогда не брал. Какая связь? Они ему говорят о том, почему ты нас вывел из Египта и нам ничего не дал. А Муше говорит, я у них ничего никогда не брал. Что они от меня хотят? тогда нам добавляет ручное предание вот в этой как будто бы пропасти, между того, что они говорят, и говорит, отвечает душе, что как будто бы непонятно, какая связь, что то, что ивритки, вернее, Корах и Датан Ваграм начали говорить, это что все они делают, имя день. И там такое есть красноречивое очень описание Кораха, как была какая-то пожилая женщина, и у нее, и она была там вдова, и у нее была маленькая какая-то территория, и она там что-то начала обрабатывать, и приходит кто-то и говорит, ты мне должна дать 1/10 того-то. Вернее, там 1/100. Потом приходит левит, и мне должна давать 1/10. А потом там она взяла, решила, все, она не может этой землей, уже не ей. По-настоящему коин, ему надо дать немножко больше, чем 1/100. Это какой-то мизер. Но вы знаете, когда начинают заниматься этой политикой, так это все можно в какой-то мере взять и неописуемо как взять и раздуть. И когда взяла, продала землю, сказала, все, не могу, этот коин у меня все время все просит. А, хотя он просит немножко больше, чем 1/100. Она взяла это, продала, купила корову. Она хотела взять и сейчас эту корову зарезать и есть. И говорят, о, смотри, ты должна мне... Приходит коин и говорит, у меня какие-то части от этой животного тоже должна дать. И она говорит, все, уже не могу, возьмите все, все забирайте от меня, мне уже ничего не надо. Это понятно, как это? Значит, о том, как они берут и забирают и отбирают от всех все. И поэтому то, что пробует сказать Муше, это Всевышний, что они от меня хотят, почему это так, они так на меня нападают? Почему они в какой-то мере меня обвиняют в том, что я не хочу что-то взять? Я же даже, когда я выводила евреев из Египта, и я для этого взял из Медьяна, приехал к ним, я же мог у них потом попросить деньги за дорогу. Я даже деньги за дорогу не попросила. Да, это тем более, потому что даже ни одного ослика я у них не брал. Это имеется в виду, что в древние времена ослик это был дорога. Ослик это была самая дешевая дорога. А, потому что если вы были очень хотели ехать там чем-то очень важным, обычно тогда ехали на ослицу, особенно белый ослиц. Вы помните, что Бильам приезжает на ослицу. Он же говорит, нет, я приехал на самом простом транспорте на ослике. И добавочно даже это я у них не просила нигде. Что они от меня хотят вообще? И у нас рассматривается, так говорится, то, что вы спросили. Это же всегда то, что Всевышний нам показывает. И в этом у нас говорится в Пирке Авот о том, что у нас есть это получение праотцов в Мишне. И там говорится про вот нашу недельную главу. И там говорится, что это была махлокет корах и холядуты. Это была ссора Кораха и вся его партия. Но это не говорится, что это было разногласие между Муше и Корахом. Потому что Муше это было вообще ни при чем. И есть случаи, когда вы совершенно правы, что всегда, что происходит в мире, это урок от Всевышнего нам. Но есть случаи в этом мире, когда Всевышний, и это его выбор, берет и делает нам что-то, что мы в этом вообще ни при чем. И это просто такой, в какой-то мере, для нас муки. И мы должны это принять. И так как в этом случае у нас так рассматривает устное предание, что это было, совершенно в этом не были никак виноваты ни Муше и ни Аго, и все претензии, которые были против них, были абсолютно неоправданы. И Всевышний так сделал. Всевышний дал в какой-то мере вот эту возможность Кораху так себя очень негативно вести. И это такой был его выбор. А Муше и Арон оказались... ведь я не знаю, как называть на русском, то, что берут, и мы груша, можно так назвать. И Всевышний почему-то решил, что Муше и Арон должен быть груша. И дал такую возможность. Хотя Муше и Арон были ни при чем вообще. И такая вещь тоже происходит, бывает в мире очень редко. Обычно все для нас уроки. Таких людей, как Муше и Арон, очень мало в истории. Но Всевышний их превратил в грушу. И тогда Всевышний должен им взять, за счет этого и компенсировать. И поэтому в конце нашей недельной главы будет компенсация Аарону, что он будет получать 24 подарка от всего еврейского народа. Поэтому это продолжение нашей недельной главы. И Аарон получает вот такой часть и подарок, что он от него он становится и переходит на уровень вечности. Это значит, что всегда, что бы ни было, у нас будет потомки Аарона. У нас будет священник. Скажем, вот в этом, вы помните Калева или Йошуа? У нас Калева и Йошуа не вошли в вечность. Мы не уверены, что есть сейчас потомки Иуши, и что есть в нашем народе сейчас потомки Калева. Теоретически, может быть, что они именно когда там была катастрофа, когда было разрушение первого или второго храма. Я не знаю, я только говорю как гипотезу. Может быть, все потомки Иошуа или все потомки Калеба были уничтожены. У нас нет обещания, что нет, такого нет. А что всегда будут потомки Аарона, это у нас в нашей неделе есть обещание. И какой-то подарок Аарону, что он, что Всевышний его взял и выбрал как грушу, без его вины. Понимаете, тогда он получает какую-то компенсацию, если можно так сказать. А мужик получит компенсацию в следующей неделе главе, что он получит объяснение комментарий о красной корове, поэтому следующая недельная глава начинается с законов красной коровы, хотя он вещь, которую никто в истории, кроме Муше, не знал.
Вот, знали, извините, да, Рабанит, извините, что я, может быть, из-за обезочения, но на эту тему у меня есть такой вопрос очень жгучий, как бы, вот есть ли какая-либо связь к том, что когда было восстание Кораха, когда они против, выступали против Моше, Моше им сказал «Раф Лахем», да. «Полно вам», да? Да? А потом, когда Моше очень хотел войти в Эрец Исраэл и молился Всевышнему 500 раз, говорят, по-моему, да, мудрецы, да. То Всевышний ему сказал «Раф Лах», да? Да? То «Полно тебе». То есть есть ли какая-то связь? Вот, по-моему, я где-то да. когда-то читала, что вот да. как вы это объясните, да. что вот как бы те же самые слова, да?
Да, да. То есть, значит, есть, тут Моше ведет себя очень правильно во всем, но вот, но тут, значит, тут эта вещь, которую сейчас я перехожу к тому, что вы спросили. Так, Анна, я сейчас вам отвечу, только я отвечу это немножко уже, просто я беру оба вопроса, и я их объединяю. Понимаете, как это для ответа? И что тут происходило, это то, что может сделать Корах, для того, чтобы было вот такое восстание, нужен лидер. Корах, он высочайший человек. Он двоюродный брат Муши. Он единственный в еврейском народе, который был в состоянии нести ковчег завета. Для того, чтобы это у нас предание. Нести ковчег завета, вы должны им уметь концентрировать мысль, и у вас мысль не может ни на мгновение ускользнуть. Я не могу с моей мысли полностью куда-то ехать. Они в какой-то мере берут и куда-то убегают. А Корах это был в состоянии. И у него была еще одна очень особая вещь. У него было предание. Он был, имел такое пророчество. И он это ощущал в себе, что у него есть потенциал равен Муше и Арон. И это понятие того, что от Кораха потом по преданию происходит Шмуэль. А Шмуэль это единственный человек, который в 99-м псалме сравнивается с Муше и Арон. Там говорится Муше ва он бифуанав, Муше и Арон своими священниками, у Шмуэль бекой Шмо. Вот Шмуэль на другой чаше относительно Муше и Арон. И так как у него есть этот потенциал, он из него просто ну вот, не дает ему жить. И вот тут вопрос, что когда у меня есть потенциал? У меня есть величайший потенциал. И я понимаю, что я его не воплощаю. И мне это очень больно. Я вижу других людей, которые такие же вещи воплощают. У меня есть возможность взять этих людей, которые это воплощают, выгнать и стать на их место. Но это, мне кажется, глупый вариант, потому что я тут ничего нового не создаю. Или я могу взять и создать свое что-то другое. Вот то, что делает Корах, как вы понимаете, он пробует согнать Муше и Арона и занять их место. А если бы он взял и построил что-то свое, своим потенциалом, как потом делает Шмуэль, это была великолепная вещь. И у Кораха есть, значит, тут, когда мы будем рассматривать то, что происходит, есть тут очень много групп, которые Корах мог взять и объединить. Может, я объясню, почему это именно происходит в этот момент? После, значит, сначала никто не может роптать против Муше. А после посланника разведчик, и когда Муше сказал, было решение Всевышнего, что еврейский народ останется в пустыне на 40 лет, и они понимают, что они обречены на эту ужасную жизнь, и что каждый должен быть в 60 лет умирать, и нет никакого будущего, я имею в виду будущего в Израиле, этому поколению, это приводит к какому-то падению духовному очень тяжелому. И еврейскому народу очень тяжело. У нас есть также предание, что в это время диалог между Всевышним еврейским народом и даже Муше, он после послания карасличиков, он совершенно на другом уровне. 38 лет, пока мы не доходим, не умирают все, кто вышли из Египта, диалог с Муше, он совсем на другом уровне. Еврейский народ это ощущает. Это даже говорится у нас песня песней, как будто еврейский народ ходит и говорит, что же стал Всевышний, мы хотим снова с ним связь. И она отсутствует. А до этого у них это было. И они входят в такое достаточно депрессивное положение. И тогда на этой почве Корах ее использует. Но Корах тут объединяет совершенно противоположные группы вместе. И он объединяет людей, которые просто хотят власть. Это Датан Вавинам. И, значит, есть, и кого он объединяет, это все, кто ощущает себя, что их обидели или ущербили. Датан Вавинам, который говорится в самом начале, они из колена Рувен. А как вы знаете, колено Рувен – это первенец Якова. И они ощущают, что кому положена власть, это им. Они должны быть, они же первенцы. А кто сейчас вождь, это Моше и Аарон, из колена Леви, который номер три. Это же нечестно. И кроме того, этот Моше, извините, что я так некрасиво говорю про Моше, он вообще непонятно откуда пришел. Мы брали в Египте, страдали, мучили, нас били. По преданию Датан и Авирам были те, кто были что-то вроде Каху. Они были, отвечали за евреев, а над ними были надсмотрящие египтяне. Египтяне их били, чтобы они били евреев. Они не били евреев. Они были в этом очень хороши. Они помогали евреям, они их не били, они заступались. Хотя их мучили. И Датан и Авирам ощущают себя вождями еврейского народа, которые мучили своими еврейского народа. А что в это время делал Муши? Извините, что я так некрасиво говорю. Он жил в дворце фараона, игрался с фараоном. Потом он вышел, начал, там, убил египтянина, выступил против Датана Вавирама самих, когда они спорили. И тогда, когда его хотели убить, убежал в Мидьян. Он один день палец не стукнул в Египте. Он никогда не мучился и не терпел муки Египта. Он вообще не знает, что мы пережили. И вдруг стал наш вождем. И это Датан Вавирам, для них это ужасно. Они это не могут перенести. Конечно, может быть, там были еще другие идеи. Я только даю примеры, какие там могли быть разговоры. С другой стороны, там есть еще 250 людей, которые совершенно другие. Это очень духовные люди, которые, часть из них первенец. Теперь вы знаете, что в момент, когда мы вышли из Египта, и во время дарования Торы, они принесли жертвы. Это говорится в 24 главе книги Шмот. И до Золотого Тельца, кто приносили жертвы в пустыне, и кто были вроде священников, это были первенцы. После Золотого Тельца это прекращается. И, как, я не знаю, ли мы говорили об этом в начале книги Бамидбар, вместо первенцев избираются левиты. И первенцы ощущают себя очень ущемленными. И вот у них есть такая страсть еще раз быть священником. И они согласны даже умереть, только чтобы еще раз быть священником. И вот эти люди, это часть левитов, которые, часть из них первенцы, которые тоже хотят дойти до этого же уровня. И вот часть этих первенцев, эти 250 людей, они очень духовны. И то, что Муше им говорит, гавлахэ, как будто достаточно духовности, не стремитесь к более высокому. И в этом есть какой-то, в какой-то мере неправильная вещь. Извините, что я так говорю про Муше. Потому что люди достаточно стремятся к духовности. Они стремятся очень неправильно. Им, как я говорю, им даже все равно, если они умрут. И как вы замечаете в нашей недельной главе, происходит, они наказаны совершенно двумя противоположными путями. 250 людей сгорают, а Датан и Авирам своими семьями, они падают в землю. Если вы замечаете в плане символики, когда что-то сгорает, оно поднимается вверх. Когда что-то берет и проваливается в землю, как понятно, оно идет вниз. Поэтому, зависит от того, какие были намерения людей, и с ними произошло то, что произошло. И то, что Муше как будто бы немножко хочет ограничить вот этот взлет человека в духовности, в этом есть тут в какой-то мере немножко, как Муше, претензию, когда Муше захочет пойти в Израиль и тоже захочет перейти какую-то грань и получить что-то немножко выше. Анна, я вам ответила?
Да, огромнейшее спасибо. Это очень-очень интересно. И хорошо, спасибо.
Пожалуйста, я только извините, что это был такой длинный ответ. Я просто попробовала все объединить, понимаете, как-то вместе.
Замечательный ответ, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо большое. И здесь был вопрос, который вы сейчас не видите. Здесь спросили, какая связь недельной главы Корах с месяцем Тамуз.
Значит, у нас сейчас в этом году это так происходит. Это не всегда так происходит. Часто это может произойти также немножко, понимаете, раньше или позже, у нас теоретически месяц Тамуз, он должен иметь связь с Шух. Потому что послание как, послали как раз завтра. Завтра или послезавтра, это была дата, когда послали послание. И у нас месяц Тамуз, это у нас, как вы знаете, не очень простой месяц. Это месяц, когда значит, у нас, начиная, как начинается разгар лета, у нас начинаются неприятные вещи. У нас сначала шлах, потом у нас хор. Это вот такое падение за падением еврейского. И месяц, а, конечно, как вы знаете, 17-го Тамуза у нас происходит совсем неприятная вещь. Начиная с 17-го Тамуза у нас уже совсем сложные недели. И поэтому у нас Тамуз это месяц сложный. У нас считается также и Сиван не очень простой. Но Сиван есть дарование Торы, и все-таки он как-то за счет этого как-то исправляется, можно сказать. А Тамуз у нас самый неисправный. У нас также Ав. Но Ав считается после 9-го Ава как-то в какой-то мере меняется. Может быть, я объясню эту идею, что я говорю, что он совсем неисправленный. У нас считается, что у нас, считается, у нас есть 4 сезона. У нас есть такое понятие, что в каждом сезоне есть 10-й день месяца. 10-й – это такая полная полноценность. И у нас есть, зимой у нас есть 10-й день месяца, но он очень тяжелый. У нас крайности всегда очень сложные, но эти крайности очень великие. Так у нас 10-го Тевета, это разгар зимы, это у нас такой пост, 10-го Тевета, так он и называется. Это когда был Иерусалим окружен осадой. У нас 10-й день Нисана, это день, когда мы взяли барашка, если помните, для того, чтобы начать потом же Песах, это весна, это все только начинается, это очень такой особый день. И также 10-го Нисана мы пошли во время Юши. А у нас есть также весной, осенью, у нас есть 10-го дня месяца Тишрей, это, как вы знаете, когда нам было все прощение всего, это какое-то завершение. Осень – это когда вы все уже берете и собираете домой, и все завершите. А летом это должно было быть 10-го Тамуза. У нас не 10-го Тамуза, у нас есть 17-го Тамуза. Понимаете, на неделю позже. И поэтому у нас считается лето, дата, неправильная дата, как будто не очень хорошая дата, она даже не выходит на правильный день месяца. Понимаете, как будто если так можно сказать, она на 17-го, а не на 10-го. Но там целая вещь как. Что это? 9-го Ава, видите, это 9-го Ава, не 10-го. Считается, что если это было бы 10-го, это было бы намного тяжелее. Хотя храм горел именно в основном 10-го Ава. И вообще название месяца Тамуз, Тамуз это был имя идола. Очень ужасного какого-то идола, которого он был сделан из металла, у него были глазки из олова, у него были ручки, и когда жрецы хотели, чтобы люди давали ему жертву, они, он был внутри пустой, и они там клали какие-то горючие, что-то горючее, он начинал, он нагревался, накаливался, и глазки из олова начинали плакать. Понимаете, они же очень быстро растаяли. И тогда жрецы говорили, видите, он хочет жертву. Ему тогда на ручки клали или животное, или клали ему человеческую жертву. Понимаете, какой-то ужас, это на раскаленный металл. Раскаленный металл. Поэтому месяц Тамуз так называется, потому что это очень жаркий месяц. Какой-то напоминает вот этот раскаленный идол. И это даже целый вопрос, почему этот месяц в еврейском календаре имеет такое ужасное, такое название ужасное, название идола. Так у нас месяц Тамуз это тяжелый месяц. И самая тяжелая вещь в еврейском народе, это когда у нас есть махлёкет. Когда у нас есть ссора и раздор, это считается самое тяжелое ужасное. А корах – это, конечно, вот это самое ужасное. Это символика раздора и ссора. Что, рада видеть вопрос не по теме. Не могу найти информацию, как вы как-то на уроке сказали про трех женщин, которые зашли в Пахдес, сели в Атья-Севах. Это было третье. Я не помню, что такое говорили. Не помню. Может быть, то, что я говорила, это не что... Не в Пардес, извините. Это женщины, которые вошли в рай. У нас есть женщины, которые вошли в рай без смерти. Но их было две показания. Это Батья и Сарафаш. У нас есть 11 людей, которые вошли в рай без смерти. Как будто бы смогли перейти из жизни в другую жизнь без вот этих мук смерти. Это тоже называется вошли, когда они живы, в рай. А второй вопрос в понедельной главе, как звали жену Короха. Значит, я не видела имя, как ее звали, но есть мнение, что она была сестра Датан и Авирам. И тогда Датан и Авирам и жена Короха, они у нас, значит, в еврейском Всевышний сотворил мир так, что в мире всегда есть равноправие между плюсом и минусом. И если есть плюсы, должны быть точно такие же минусы. А то у людей нет выбора. И Датан и Авирам, они были против Муше и Аарона. Датан против Муше, Аарон, Авирам против Аарона, и мы это видим в 106-м псалме. Там есть вот этот параллель, потому что у Датана нет общины, а у Авирама у него была целая община. Это в какой-то мере параллельно Аарону, у которой нет вот это понятие священника вокруг. А ихняя сестра, которая была жена Короха, она была параллельно Мирьям. Поэтому я не знаю, как ее зовут, я только знаю, какой она власти. Что именно ее зависть и желание власти привело к трагедии ее мужа и его сторонников. И можно ли иметь такую, которая своей мудростью спасла мужа? Да, конечно, вы абсолютно правы, потому что у нас всегда, как вы понимаете, должен быть равноправие между плюсом и минусом. И у нас в начале нашей недельной главы есть тоже еще одна личность, кроме Датана, Авирама и Короха. И потом он исчезает и больше нигде его не видит. И вот у нас, я только читаю сейчас первый посуд. Короха. И взял Корах, сын Ицхара, сын Леви, и Датан Авирам, сыновья Элиава, и он Бен-Пелет, сыновья Рувы. Значит, мы про Датан Авирама слышим очень много, про Короха слышим очень много, про он Бен-Пелет не слышим ничего. И у нас говорится в книге Мишлей: «Хохмат нашим банта бита, вивелет виадетер тэхавсэм». Мудрость женщины. Мудрости женщины, там, хохмот это в множественном числе. Взяла и построила свой дом, а глупая своими руками ее взяла и развалила. Корах был величайший человек, его сыновья были величайшие люди. И у жены Кораха явно был величайший потенциал. А то бы она не могла быть параллельно Мирьям, которая на таком высоком духовном уровне женщины. И я не думаю, что если бы она была очень простой женщиной, она могла бы так много зла сделать. Только когда у человека большой потенциал, он может им пользоваться или в минус, или в плюс. Ее сыновья – величайшие люди. И они писали псалмы. У нас до наших дней мы говорим псалмы, которые написали сыновья Кораха. Или говорили сыновья Кораха. Давид их редактировал. Но кто их взял и придумал, это были сыновья Кораха. Это целая вещь, как эти сыновья уцелели, они тоже провалились по преданию, потом подземные были сделаны, Всевышний как-то сделал так, чтобы они вышли, могли выйти из-под земли и возвратиться на поверхность земли. И у нас по преданию у Он Бен Пелета есть ученик. И Он Бен Пелет, он тоже из колена Рувен, и он совершенно сторонник Короха и Датан Авирама. И как это такое, почему все только в руках Муше? И Аарона, почему весь народ святой, что это такое. И вот он приходит от этой демонстрации домой и рассказывает все этой жене, конечно, в очень ярких цветах. И его жена, и вот она, вот настоящая правильная женщина. Она первым делом его накормила. С голодным мужем не спорит вообще. Второе дело, она вообще не начала спорить с политикой. Политика – это вот очень какие-то высокие, возвышенные вещи. Она рассказала вот абсолютно на уровне, то, что называется, живота. И вот эта сила, мне кажется, женщин, когда мы пробуем с нашим мужем разговаривать на уровне интеллекта, есть случаи, когда этот спор никуда не приведет, потому что это не наше место. А женщина может видеть мир совершенно с другой точки. И она тогда говорит, он в империи. Посмотри, он. Когда, хотя она совершенно сторонник Муше, но она понимает, что если она будет спорить на уровне интеллекта, то он будет приводить свои доводы на свои. И тогда она сводит совсем на другой уровень. Она говорит, он, что ты хочешь честно, искренне? Какие у тебя же есть свои личные интересы. Сейчас, когда ты с Корохом, ты борешься за вот эту правду, истину, и вот это, чтобы тебя видели, и ты имел место. Но пойми, когда Корох победит, он будет первым, ты будешь вторым. А сейчас, когда Муше первый, ты точно такой же второй. Зачем тебе это все надо? Вы понимаете, как это? И она этим... Потому что она говорит не о высоких идеях. Она видит его раздетым домом. Раздетым домом – это, конечно, в кавычках. Понимаете? Она вот тот человек объективный, который смотрит со стороны и понимает, из-за чего мы это делаем. Не все красивые слова, которые мы говорим, а именно наши самые низкие мотивы, из-за чего мы будем. У нас у всех это есть, это наши низкие мотивы. И когда он говорит, ну я же не могу, я уже договорился, я уже обещал, это моя партия. И тогда у нас по преданию она его еще тогда взяла и напоила. И он тогда пошел спать, а люди Короха пришли его звать на демонстрацию, а он спит. И она не знает, что будет его жена, она понимает, что они сейчас его войдут в шатер и разбудят. Я тогда взяла, распустила волосы, при входе в шатер, начала мыть голову. Они, конечно, были очень праведные люди, женщина без покрытия головы, это же невозможно, они убежали. А он спит. Конечно, происходит то, что происходит. Кто-то сгорел, земля открылась, и кто-то провалился. А он спит. Когда он просыпается, он оказывается единственный, кто уцелел от этой партии. Он не может выйти на улицу. Вы понимаете, какой это ужас? Вы знаете, что для женщины одно из самых ужасных вещей, мне кажется, это муж, который сидит дома, никуда не выходит. Она снова не знает, что делать. По преданию, то, что она тогда делает, она идет к Муше и просит его помощи. Она только подходит, все видят жену, о, она, как она смеет вообще прийти к Муше. Все начинают ее отгонять. Она приходит еще раз, пока Муше не слышит, все время кто-то там кричит. Муше спрашивает, что это такое, почему там всякие крики? Ему говорят, ты не представляешь, какой наглость. Жена этого она от партии Короха приходит и хочет с тобой поговорить. Муше говорит, конечно, пожалуйста. И Муше разговаривает с женой она, и она тогда, она его просит, если может он прийти и как-то поговорить с оном. Муше приходит и выходит гулять в стане вместе с он бен Пелет. И, конечно, после того, как Муше вышел с он бен Пелетом гулять, на завтра уже он сам вышел на улицу. Я просто говорю, видите, как эта женщина, жена он бен Пелет, которой я не знаю ее имя, она взяла и спасла свою семью, своего мужа. Извините, сейчас я должна взять и посмотреть следующий вопрос. Извините, у меня все пишет. С Равом надо советоваться. Да, спасибо. Почему в Таилим включается песня «Сыновей Короха»? Мы как раз, Сара, большое спасибо, что мы говорим. Они были величайшие люди, и они смогли... Там целый вопрос, как они провалились. А считается, что Муше, если вы помните, Муше пошел с ними разговаривать, с Корохом разговаривать. И этим он взял и спас сыновей Короха, конечно. Потому что они там целая вещь, как я вижу, что у меня уже только 2 минуты, поэтому я вам только говорю, что они, да, уцелели, как и что это уже целый рассказ. Почему Всевышний лишил связи с собой Муше? Он же не был виноват? Да. Яфе Авиталь, великолепный вопрос. Это тоже также рассматривает Муши и устное предание. Показать о том, что духовный уровень Муше и духовный уровень всегда вождей еврейского народа, он не оторван от народа, и Муше это не достигает только лично как личность, а именно и только за счет еврейского народа. И в момент, когда еврейский народ не на подходящем уровне, Муше тоже лишается этого. Хотя это, он ничем в этом не виноват, но он зависит от народа. И человек родился в Томозе, это влияет. Я думаю, что... Но только такой человек должен быть осторожным, понимаете, как не делать ни с кем никакие... Стараться никак не входить ни в какие ссоры и раздоры ни с кем. О. Извините. Вдруг я увидела еще. Чем если еврейский народ был обязан пройти Египет? Страдания очистились, чтобы получить Тору. Муше Рабейну ни дня не работал то. Как он, так Муше это было... Но он был тот маленький мальчик, который должен был быть уничтожен полностью. Но, как вы знаете, колено Леви, они не работали в Египте. И поэтому все колено Леви не работало в Египте, но так как они жили в Египте, они все равно в этом страдали. И вот одно из самых больших страданий колена Леви было, что их хотели кинуть, мальчиков хотели кинуть в воду и так их убить, как всего еврейского народа. Это было вот часть страдания левитов, и Муше, как вы знаете, это тоже прошел. Но левиты, да, у них был совершенно другой уровень очищения и все остальное. И их очищение было в том, что они первоначально не хотели никак объединяться с египетской культурой. И поэтому, так как они не объединились с египетской культурой, им не надо было вот этого всего очищения, которое должны были взять и пройти все другие. У меня сегодня день рождения. Оу! Всевышний, дать нам ребенка, просим присоединиться нам. Виктор, Безрат Ашем, Виктория бат Александра. Ашем Язош, у вас Безрат Ашем, Шетиску, Безрат Ашем, Лейладин, זה המשל קיימה בעזרת השם, ולזכות להכניס אותם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ושתובה סבלה, הצלחה וברכה בסוף. Уходит в жизнь, кому за что значит, это я не знаю. Видите, у меня как раз есть тут еще вопросы, я только не видела. Спасибо. У меня нет больше вопросов, и я вижу, что мы закончили наш урок. Я вижу, что есть две поднятые руки. И как вы хотите, если это короткие вопросы, пожалуйста, я еще могу. Да, или уже все?
Я думаю, что сегодня уже все. Безрат Ашем, мы продолжим на следующем уроке. А также Йом Ришон, у нас есть урок в воскресенье. Безрат Ашем. И в Йом Шини. В следующей неделе мы будем Безрат Ашем чаще встречаться.
Безрат Ашем. Она тут говорит такую идею, я очень благодарна. Значит, то, что мы видим про Он Бен Пелет, значит, надо разбирать не только в своих мотивах, но и в мотивах, кто-то стоит с нами спорить. Конечно. Потому что тогда, если ко мне, я разбираюсь. Спасибо, спасибо большое всем. Тут есть мишпат. Может быть, тут кто-то написал вопрос. Я сейчас вижу, что я ему не отвечу. Если можете этот вопрос сохранить. Не видите этот вопрос? Как практически вести себя, учитывая уроки главы? Извините.
Если да, можете... я вижу. Сейчас я скопирую.
Так. Спасибо большое. И это тоже, то, что вы говорите, Анна, это очень важно. Поэтому, когда спрашивают вопрос, очень важно понять мотивы того, кто спрашивает вопрос. Потому что если вы им отвечаете на то, что он вас спросил, не включая мотивы, часто это происходит очень смешно. Потому что вы говорите совершенно разное. Это тоже нас учит в Лейла Седер понять, что имеет в виду тот, кто нас спрашивает. Вы помните? Каждый нас спрашивает 4 ребенка, и надо понять мотивы каждого ребенка и понять ему, как ему ответить. Для этого надо очень осторожно взять и прислушаться к вопросу. О, еще одна вещь, которую надо всем сказать. Ходыш что? У нас следующий шаббат, у нас уж ходыш. Так ходыш что всем? Не следующий, вот ближайший шаббат у нас уж ходыш, так ходыш что всем? Вацваха, шаббат шалом и ходыш
что? Спасибо, спасибо большое, шаббат шалом и ходыш что?
Да, вацваха всем.